нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовил Сергей Мулин, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице на улице чуть меньше 0 градусов. Днем и в выходные синоптики обещают снег, а значит, по-прежнему будет сыро и слякотно. В Петербурге холоднее, минус 3. Здесь также ожидаются осадки. В этом часе нашей программы. ЧП на Балтийском флоте. Солдатские матери опровергают версию командования, которая считает, что матрос-срочник погиб в результате инсульта. Правозащитники и руководство московской милиции договорились о проведении в Москве в воскресенье шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Экономика. Смогут ли российские компании выплатить свои внешние долги? Все ли из нас психически здоровы? В Великобритании началась общегосударственная кампания по улучшению психического здоровья граждан. И продолжим говорить об истории из Нижнего Новгорода, где руководство одной из школ подвергло наказанию учительницу, принявшую участие в митинге. Может ли учитель активно заниматься политикой? Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения с ответом на этот вопрос на пейджер номер 8-903-743-2801. Простите, это номер для смс-сообщений. На пейджер номер 660-1055. Для абонента «Радио Свобода» и по электронной почте, конечно, тоже это можете присылать сообщение. mail@radio-svoboda.ru. А мы возвращаемся к одной из тем нашей программы. В прошлом часе вы слышали репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе о судьбе младшего сержанта Глухова, бежавшего из российской воинской части в Грузию. И в новостях только что этот сюжет был. И в этой связи я хочу добавить, что сегодня в Москве пройдет пикет прокремлевского молодежного движения «Наши». Вы слышали в репортаже Георгия Кабаладзе грузинскую, если можно так сказать, точку зрения на события. Речь идет о том, что сержанта Глухова не дают встретиться с матерью. Вот что считают «Наши». «Наши» считают, что Грузия насильно его удерживает, и сегодня на этом пикете или митинге они будут требовать выдачи сержанта Глухова. Так вот, все-таки непонятно, хочет он уехать в Россию или хотя бы в Южной Осетии, чтобы встретиться там со своей матерью, или не хочет. Возможно, мы в скором времени узнаем ответ на этот вопрос. А подробнее о сегодняшней акции «Наших» я попрошу рассказать моего коллегу Михаила Соленкова, который присоединился ко мне в студии. Он же нам потом расскажет, чем вообще сегодня будут заниматься журналисты «Радио Свободы» и на какие темы в наших следующих информационных программах стоит обратить внимание. Доброе утро, Михаил.
Да, доброе утро, Марк. Действительно, в 12 часов в программе «Свобода в полдень» у нас будет наш корреспондент в прямом эфире с этой акцией «Движение наше», и мы уже точно узнаем, чего конкретно хотят и чего будут требовать активисты этого прокремлевского движения. Пока сообщается, что около сотни активистов движения соберутся у грузинского посольства и потребуют возвращения Александра Глухова на родину. Младший сержант Глухов, напомню, проходил службу в Южной Осетии, потом оказался в Грузии в конце января и, по сообщениям СМИ, самовольно оставил воинскую часть, сдался грузинской полиции и обратился к президенту Грузии Михаилу Саакашвили с просьбой о предоставлении ему убежища в этой стране. Кроме того, днем сегодня в столице собираются члены политсовета оппозиционного движения «Солидарность». Обсуждать будут антикризисные меры, план действий в новом 2009 году, после чего будут готовы ответить на вопросы журналистов, и несколько вопросов российским оппозиционерам задаст и наш коллега Олег Кусов. Что касается кризисной темы, то будет у нас еще один материал, посвященный этой теме. Финансовый кризис добрался и до книжных магазинов. Многие магазины могут закрыться, и наша коллега Вероника Баде попыталась разобраться в ситуации, в чем причина, можно ли спасти книжные магазины и каким образом это можно сделать. Это что касается кризиса. Ну, а вы, Марк, уже анонсировали одну из тем. На Балтийском флоте умер матрос-срочник. По официальным данным, причиной смерти его стал инсульт, но версию командования Балтфлота солдатские матери ставят под сомнение. Давайте послушаем репортаж нашего корреспондента в Калининграде Екатерины Тейги.
Москвич Александр Николаев был призван в армию осенью минувшего года. После курсов молодого бойца его направили на сторожевой корабль «Пылкий». Отслужил матрос меньше месяца. 3 февраля он скончался в военно-морском госпитале. По словам руководителя пресс-службы Балтфлота Юрия Кураедова, причиной смерти военнослужащего стал инсульт.
Служба светлой информации Балтийского флота уполномочено заявить, что на основании медицинского заключения установлена причина смерти военнослужащего СКРП матроса Александра Николаева, умершего 3 февраля в Балтийском военном госпитале. Это внутримозговое кровоизлияние, инсульт. Для лечения имевшиеся у него врожденные патологии мозговых сосудов были привлечены не только военные медики флота, но и ведущие специалисты Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. В настоящее время военно-следственный отдел по Балтийскому гарнизону проводит доследственную проверку.
Версия о том, что у призывника была врожденная патология сосудов мозга и вообще какая-либо патология, полностью опровергает руководитель комитета солдатских матерей Мария Бунцлер. По ее мнению, это исключено.
В нормальной жизни 18-летние пацаны от инсульта не умирают. Нет таких патологий, от которых это может произойти. А вот как осложнение после серьезного заболевания, то что угодно возможно. Он же еще, кроме призыва, проходил обследование серьезное на пункте технической комплектации в Пионерске. Его признали годным для службы на кораблях. Самая высшая категория. Какая может быть патология? Он заболел еще напылком, внимание, ему не поверили. Решили, что он косит. Поместили вместо бронхов пульмологического в психиатрическое отделение. Я считаю, что это чистой воды попытка сокрыть то, что произошло.
Могла ли простуда повлиять на развитие инсульта? На этот вопрос следователи ответят после судебно-медицинского исследования. Когда станут известны его результаты, военно-следственным управлением пока не сообщается. Екатерина Теги для Радио Свобода, Калининград.
Ну, вот такая история. Кроме того, сегодня в регионах есть события, мимо которых мы не можем пройти. Например, в Кирове пройдет пикет левой оппозиции против возвращения городу исторического названия Вятка. Напомню, новый губернатор Кировской области Никита Белых решил создать комиссию по изучению общественного мнения по вопросу переименования. Ну, а кроме того, на этой акции коммунисты будут выступать против повышения цен и тарифов. Наш корреспондент Екатерина Лушникова посетит эту акцию. Одна из громких тем сегодня. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин обвинил в организации крупных финансовых хищений госсредств высокопоставленных сотрудников Министерства финансов страны. По словам Бастрыкина, речь идет о деле заместителя министра финансов Старчака, который курировал в Минфине вопросы кредитов и международного сотрудничества. Эту тему, Марк, вы, как сказали, сейчас поднимете.
Да, мы сейчас обязательно поговорим об этом громком деле с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым, потому что об этом сегодня пишут практически все российские газеты. Спасибо, Михаил. О главных темах сегодняшних информационных программ «Радио Свобода» нам рассказал Михаил Савенков. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Лидеры Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще шестерых активистов ОГФ вызывают сегодня в Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирком обвиняет их в фальсификации документов. В Москве задержаны два активиста Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер России Михаил Касьянов. Они распространяли газету РНДС. Экипаж украинского сухогруза «Фаина» сегодня утром должен прилететь в Киев. Тело капитана судна, захваченного пиратами у берегов Сомали, россиянина Владимира Колобкова, пока остается в Кении. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Египта Ахмед Али Абуль-Гейт провели в Вашингтоне переговоры о кризисе в секторе Газа. Они призвали к необходимости сохранения режима прекращения огня между израильтянами и боевиками группировки «Хамас». В Риме сегодня соберутся министры финансов и главы центробанков стран Большой Семерки, чтобы обсудить совместные действия по противостоянию мировому кризису. Официальные курсы валют на сегодня, установленные Центробанком, 34 рубля 80 копеек за 1 доллар, 44 рубля 97 копеек за евро. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. И тема сенсационных обвинений главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в адрес руководства Минфина стала вчера главной темой программы «Грани времени» Владимира Крамурзы, который обсудил ее с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Слушайте сегодня повтор в эфире «Радио Свобода» в 10 часов утра. Ну а сейчас со мной в студии Михаил Шевелев. И об этой же теме я хотел бы узнать от вас, Михаил, что пишут сегодня российские газеты.
Это очень увлекательная тема оказалась для российских газет и для читателей российских газет. Это не менее увлекательное зрелище, а для тех, конечно, кто читает все газеты, потому что Как освещают российские газеты тему выступления главы Следственного комитета и вообще все дело Сергея Старчака, можно многое понять о современной российской политике. Практически все издания, от «Комсомольской правды» до «Новых известий», рассказали наиболее заметную часть выступления Александра Бастрыкина на коллегии Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Они обратили прежде всего внимание на обвинения в адрес сотрудников Министерства финансов. Устойчивая преступная группировка на протяжении 10 лет расхищала миллионы долларов. Лидерами ее были заместители министра Кудрина Сергей Старчак и Вадим Волков, который занимал пост заместителя с 1994 по 2004. Но нашлась газета «Коммерсант», которая пошла немножко дальше и опубликовала некоторые другие подробности коллегии Следственного комитета. Оказывается, вслед за Александром Бастрыкиным выступил заместитель генерального прокурора господин Гринь, который нарисовал не очень радужную картину работы Следственного комитета. 25% постановлений о возбуждении уголовных дел, которые выносят сотрудники этого ведомства, впоследствии отменяются. Следом за господином Гринем выступил господин Осипов из администрации президента, который назвал цифру в 50% отмен возбужденных уголовных дел Следственным комитетом. Следственный комитет страшно забеспокоился, и газете «Коммерсант» сообщил, что эта статистика включает в себя данные по Министерству внутренних дел. «Ничего подобного», — сказал Министерство внутренних дел газете «Коммерсант». «Это чистая статистика работы Следственного комитета». Все это дело и то, как оно освещается в российской прессе, безусловно, свидетельствует о том, что правы были те эксперты и наблюдатели, которые еще более года назад, когда только был арестован Сергей Старчак, утверждали, что к законности, хищениям и коррупции это дело имеет слабое отношение. Речь идет прежде всего о противоборстве силовой и либеральной группировки во власти.
И с этими же экспертами согласен бывший начальник главного следственного управления Следственного комитета Дмитрий Довгий, который был взят под стражу в связи с обвинениями коррупции. Он как раз обвинил, если я правильно помню, Александра Бастрыкина в фабрикации уголовных дел против Старчака и против заместителя руководителя госнаркоконтроля Бульбова, и подтвердил информацию о том, что тут речь идет о борьбе двух политических группировок. За Бастрыкиным стоят спецслужбы, ну а за Старчаком стоит, естественно, министр финансов Кудрин. Кто стоит за ним, наверное, говорить уже не надо.
Мало того, что он обвинил Александра Бастрыкина в совершении этих противоправных действий, он практически, речь идет о Дмитрии Довгии, написал явку с повинной. Он утверждал, что Александр Бастрыкин заставлял его возбуждать неправомерные уголовные дела, и он, Дмитрий Довгий, совершал эти преступления. В этой связи, конечно, мне вспоминается очень остроумный комментарий. Не могу сейчас вспомнить кого, все-таки прошло более года, когда только возникло дело Сергея Старчака. Кто-то из представителей так называемой условной либеральной группировки сказал: «Да, такая война идет. Они без нас не могут ничего подписать, мы без них не можем никого арестовать». Вот это исчерпывающее, на мой взгляд, описание того, что происходит сейчас в российской власти.
Напомню только, что в октябре прошлого года Старчак был отпущен из-под стражи, как это было объяснено тем, что следствие завершено, и помешать расследованию дела он больше не может. И сейчас Старчака нету в России. По данным Минфина, он находится в отпуске, который продлится как минимум до весны. Что ж, подробнее, то есть я прошу прощения, конечно, наверное, он находится в России, естественно, но тем не менее в отпуске, и вот у него комментарий пока взять невозможно, но тем не менее мы вернемся обязательно сегодня в наших информационных программах к этой громкой истории. Слушайте наши эфиры в 12 часов и слушайте вечерние выпуски информационной программы «Время свободы». А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И время поговорить о главных культурных событиях дня, вернее, событиях, предстоящих в грядущие выходные. 14 и 15 февраля в московском ресторане «Самовар» пройдет первый конкурс джазовых вокалистов. Участники будут из Москвы и Московской области, из Петербурга, Самарканда, Одессы и Челябинска. Анна Бутурлина, очень молодая и довольно известная певица, сама выбрала 14 человек, которым на два вечера отдадут маленькую уютную сцену. С ней и с членами жюри конкурса поговорила наш корреспондент Марина Тимашева.
Объясните, пожалуйста, людям непросвещенным, чем отличается джазовый вокал от неджазового, потому что мы легко с вами допускаем, что можно джазовую композицию исполнять совершенно не джазовому певцу, да, в совершенно другой манере, равно как и наоборот, можно петь какую-то вещь, которая не имеет никакого отношения к джазу, в джазовой манере. Что это такое?
Ну, джазовое исполнение песни или джазового стандарта подразумевает определенную именно джазовую манеру. Ну, первое – это умение петь в свинге, потому что это чувство, которое невозможно описать словами, можно только понять, услышав музыку, оно должно быть обязательно и присуще любому джазовому исполнителю, не только певцу. Ну, плюс еще какая-то мелизматика, какие-то приемы, обороты фразеологические, ну, именно вот музыкальные фразы какие-то узнаваемые отличают, в принципе, джазовое исполнение.
С тем же вопросом я обращаюсь к джазоведу и обозревателю «Эхо Москвы» Моисею Рыбаку.
Вот если вы возьмете обычную, скажем, песню, которую пела там Людмила Зыкина, или оперную арию Образцовой, они поют по нотам и понятия не имеют, что такое симпровизировать эту мелодию. Когда, скажем, Образцова была в Америке, вот ее сводили в джазовый клуб. И она после этого влюбилась в джаз и решила попеть его. Ну, что из этого вышло, наверное, многие из вас знают. Не знаю, но получился, мягко говоря, ну, легкий провал. Вот. И она сама это прекрасно поняла, и теперь же она не поет джаз. Потому что она не могла петь импровизацию. Ей, когда она выступала с джазовыми своими программами, ей расписывали эту импровизацию, записывали на ноты. Она их выучивала и пела. Ну, разве это джаз? Так что вот джазовый вокал отличается от всех видов вокала, от народной музыки, от классической музыки, от всего своими импровизационными требованиями.
Будто подтверждая слова Моисея Рыбака, на мою просьбу поимпровизировать откликнулась не Анна Бутурлина, а пианист Алексей Беккер. Его квартет будет сопровождать выступления конкурсантов. Вопрос. Почему в России практически нет джазовых певцов, отвечает Анатолий Кролл.
Тут проблем очень много. Вот мы сегодня говорим, чтобы, допустим, была певица, не похожая там на Даяну Кролл или на кого-либо другого. Мы еще не доросли до того уровня творчества, где бы мы могли обещать появление совершенно самобытных исполнителей. Все равно мы неизбежно должны пройти путь. Я не хочу так обидно сказать, подражательство, накопление того материала, из которого потом создается личность. И если сегодня в конкурсе появится певица, которая блестяще споет что-то из хрестоматийного джазовой вокальной музыки, меня это будет радовать. Я никогда не скажу, а почему вы не спели что-то такое, чтобы я понял, что это только вы и больше никто другой. Жизнь джазовых вокалисток и вокалистов в нашей стране пока еще очень незавидная. Еще сегодня даже самому талантливому джазовому вокалисту особо негде показать свое творчество, за исключением избранных мест.
Анатолию Кроллу вторит продюсер Михаил Грин.
Есть Осейчук, у которого, извините, вы посмотрите всех джазовых саксофонистов, вообще молодых, и вы увидите, что во всех оркестрах ученики Осейчука сидят. Бриль преподает фортепиано. Все известно им, кто преподает вокал. Вы знаете таких людей? Такого же уровня были у нас вокалисты когда-нибудь. Не было их, а сейчас их и нету, потому что некому преподавать.
Объединив усилия, мы все же вспомнили пару-тройку российских джазовых певиц и только одного мужчину, Сергея Манукяна, да и он более известен как пианист. Кстати, из 14 участников конкурса 12 женского пола. В джазовом вокале только девушки.
О первом международном конкурсе джазовых вокалистов, который состоится в эти выходные в московском ресторане «Самовар», рассказывала Марина Тимашева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к актуальным политическим новостям. Российской оппозиции редко удается добиться от столичных властей разрешения не то что на митинг, но даже порой и на пикет. Но вот интересное и исключение. Между правозащитниками и московскими властями вчера была достигнута договоренность о проведении шествия в воскресенье 15 февраля. Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Ранее московские власти отказывались согласовать это шествие, предлагали организаторам перенести акцию в другое место или ограничиться митингом, но, тем не менее, правозащитникам удалось одержать эту маленькую победу, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой должна пройти в центре Москвы 15 февраля. При этом она по-прежнему не согласована с московскими властями, сообщил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Но, по его словам, руководство ГУВД Москвы не против проведения акции.
Сама акция будет проходить 15 числа. Начало в 2 часа, это сбор, на Никитском бульваре, в тупике около Арбата. 2:30 начинает идти колонна. За полчаса она, естественно, доходит до Пушкинского сквера, и в 3 часа будет митинг. Люди могут прийти как на шествие, так и на митинг. Формально юридическая сторона. Поданы заявки были вовремя, все, никаких нареканий к нам не было. Получили мы несогласование, я так понял, на один день позже. Тем не менее, сегодня высокие чиновники милиции разговаривали по телефону, в том числе и с руководителем ГУВД города Москвы Пронина. При нас по телефону устно согласовано, то есть найден был компромисс. Компромисс заключается в том, что мы идем. Устно согласована эта акция.
Сотрудники милиции во время проведения недавних массовых оппозиционных мероприятий в Москве действовали жестко. Юрист Дмитрий Волов призывает участников марша 15 февраля действовать в соответствии с законом.
Согласно закону о милиции, на сотрудников милиции возлагает обязанность пресекать возможные правонарушения или преступления со стороны граждан. И для реализации этой обязанности им даровано право удалять правонарушителей с места совершения правонарушения. При этом в законе никак не конкретизировано, каким образом производится это удаление, что это может быть, там в автобус, в автозак затащить, или может такси вызвать человеку, куда-то его отвезти. Между тем, когда речь идет о задержаниях на каких-либо публичных мероприятиях, то здесь уже вступает в действие закон о митингах, шествиях и демонстрациях. И согласно этому закону, прежде чем задерживать кого-либо, сотрудники милиции обязаны предложить ему, допустим, добровольно покинуть территорию этого проведения этого мероприятия. Когда сотрудник милиции подходит к человеку и говорит ему, пройдемте, то это все незаконно. В нашем случае, вот когда нас задерживали несколько дней назад, такого сделано не было. И, как правило, это вообще не делается. Они предлагают сразу пройти в автобус. Собственно говоря, здесь выход может быть только один. Когда сотрудник милиции подходит к тебе и говорит, пройдемте, никуда проходить с ним не надо. И если куда-то тащить, то тут один выход на самом деле. Можно обжаловать все это в суде, хотя это довольно сложно сделать, если он не предоставляет удостоверение. Это часто бывает, когда сотрудники милиции просто не представляются.
Правозащитники не исключают, что в ходе акции 15 февраля могут произойти провокации. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут в нашем утреннем эфире мы вернемся к истории учительницы из Нижнего Новгорода, которую сначала арестовали за попытку участия в санкционированном митинге, а потом угрожали уволить за это из школы. И будем читать ваши сообщения, наши слушатели, уважаемые, и ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. А сейчас наш эфир продолжит краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Лидеры Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще шестерых активистов ОГФ вызывают сегодня в Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирком обвиняет их в фальсификации документов. В Москве задержаны два активиста Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер России Михаил Касьянов. Они распространяли газету РНДС. Экипаж украинского сухогруза «Фаина» в ночь на пятницу вылетел из кенийского аэропорта Момбаса и утром будет в Киеве. заливе. Время в пути займет около 8 часов. Тело капитана судна, захваченного пиратами у берегов Сомали в 2008 году и освобожденного 5 февраля россиянина Владимира Колобкова, пока остается в Кении. Россия заинтересована во взаимовыгодных отношениях с НАТО, заявил российский президент Дмитрий Медведев на встрече в четверг с постоянным представителем России при Североатлантическом союзе Дмитрием Рогозиным. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Египта Ахмед Али Абуль-Гейт провели в Вашингтоне переговоры о кризисе в секторе Газа. Главы дипломатических ведомств признали необходимости сохранения режима прекращения огня между израильтянами и боевиками Хамаса. Радикальная палестинская группировка «Хамас» согласилась на долгосрочное перемирие с Израилем. Об этом заявил египетскому агентству заместитель лидера «Хамаса» Абу Марзук. Израиль пока не комментирует эту информацию. Сенат Соединенных Штатов сегодня ночью утвердил Леона Панетту на посту директора Центрального разведывательного управления. Бывший конгрессмен-демократ от штата Калифорния не имеет опыта работы в разведке или профессиональной аналитики.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время Свобода». «Время Свободы». И мы возвращаемся к истории из Нижнего Новгорода, где для педагога Екатерины Буничевой попытка принять участие в санкционированном митинге обернулась не только пятидневным арестом, но и угрозой увольнения и потери права преподавать в школе. Этот случай ставит перед современным российским обществом еще один актуальный вопрос. Может ли учитель активно заниматься политикой? Различные варианты ответов на него выясняла наш корреспондент Тамара Леленкова.
В Советском Союзе педагоги всегда считались работниками идеологического фронта, и никому в голову не приходило сомневаться в их лояльности к власти. Сегодня ситуация вроде бы изменилась, но активно проявленная гражданская позиция педагога может обернуться потерей работы. Екатерине Буничевой, историку из Нижнего Новгорода, было предложено написать заявление по собственному желанию после того, как она была приговорена к 5 суткам административного ареста за то, что отказалась показать свои документы милиционерам.
Мне сказали, что меня уволят в любом случае. Потому что РАНО звонила и велела меня как бы уволить. С директором школы у нас действительно давно конфликт из-за моих политических взглядов. И его тоже...
Вы считаете, что это несоответствие политических взглядов ваших и директора школы?
Видимо, да. Потому что к работе придраться ему у меня не к чему.
Все-таки старшеклассники, они же, наверное, что-то уже понимают. То есть вы показываете пример активной гражданской позиции. Неужели нет никакой реакции именно у старшеклассников?
Я с ними об этом не разговаривала, и они достаточно тактично молчат. Они задали вопрос, не собираюсь ли я увольняться. Я сказала, что нет. Они сказали, хорошо. Все, на этом у нас разговор был закончен со старшеклассниками.
Активно за учительницу вступилось Нижегородское региональное отделение «Другой России», которое предприняло ряд конкретных действий, рассказывает один из активистов Станислав Дмитриевский.
Мы в Нижнем Новгороде попытались при помощи ряда коллег провести кампанию в защиту Кати. Было опубликовано открытое письмо общественности в «Новой газете», прокуратуре Нижегородской области, Министерство образования Нижегородской области, а также непосредственно Вадима Ушакова о том, что вообще-то дискриминация по политическим соображениям в связи с политическими и любыми другими убеждениями запрещена Конституцией Российской Федерации. Более того, она в связи с Уголовным кодексом Российской Федерации образует состав уголовного преступления. Но думаю, что вообще ситуация с Екатериной, она, конечно, плохая, ее будут выживать в отрасли образования как только возможно, это понятно.
Даже если предположить, что политический конфликт в Нижегородской школе не будет обсуждаться за пределами учительской комнаты, учащиеся этой школы все равно получили первый гражданский урок. Как они его усвоят, покажет время. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы допустимым, чтобы учитель вашего ребенка занимался активной политической деятельностью? Мы ждем ваших ответов на этот вопрос в прямом эфире. Звоните нам на телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. А я прочитаю еще несколько сообщений, которые прислали наши слушатели с ответом на этот вопрос. Мнения, можно сказать, разделились пополам. В нерабочее время может, в том числе на переменах и в обеденный перерыв, пишет нам, например, Сергей Митрофанов. Не помню страны и века, где носители знаний несли бы смятение в дух. Первым и последним был, видимо, Христос. В образовании есть курс истории, где даются азы строев, войн и причин. Вне вуза пусть учитель будет кем угодно, но и вуз не имеет права наказывать его за внеучебные взгляды, интересы и занятия. По Конституции России любой гражданин, независимо от профессии, имеет право участвовать в митингах. Учительница школы на митинге задержала милиция, и ей грозит увольнение. Я считаю это нарушением прав человека, пишет наш слушатель Андрей. С точки зрения власти все правильно. Будет знать, на кого тявкость. Это возвращение в совок. Очень жалко и противно. Мнение Бориса Павловича. В бесклассовом обществе все учителя были политиками и дули в одну дуду. В классовом учителе политика – это нонсенс, ибо придется кривить душой и говорить, что мальчиш – это плохо, а плохиш – хорошо. Вот такое мнение высказывает наш слушатель Федор Максимович. У нас есть ваши звонки. В эфире «Радио Свобода» Борис Павлович из Новочеркасска. Доброе утро, Борис.
Доброе утро. Я вспоминаю события 40 с лишним летней давности, когда я учился в 10 классе. У нас учительница литературы провела семинар по одному дню Ивана Денисовича. Так ее потом, конечно, из школы выгнали. Но класс был очень активный, поддержал все. Я считаю, что в свободное от работы время можно заниматься чем угодно. Можно же ходить, например, в церковь и не распространяться об этом в классе. Можно заниматься еще там какой-то деятельностью. А это чисто политическое дело самого директора. И за это он должен понести наказание.
Спасибо. Спасибо. Таково мнение Бориса из Новочеркасска. С нами на связи еще один слушатель, который назвал только свою фамилию, из Мордовии. Нам звонит некто Макаров. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, чтобы я мог к вам по имени обратиться?
Николай.
Николай, как вы считаете, можно ли, чтобы учитель занимался активной политической деятельностью, ну, в рабочее или не в рабочее время? Как вы считаете?
Да как? Обязательно должна быть интеллигенция. Это культурные люди, грамотные, образованные. Они передовые люди общества. Они должны показывать пример и участвовать в политике и решить государственные дела и общественные дела. Политика должна быть делом народа, делом пролетариата.
Спасибо, Николай. Спасибо, Николай. Спасибо вам за ваши звонки. А я прочитаю еще несколько сообщений. Вы их присылаете сегодня много, и они в основном все интересные, поэтому грех их не прочитать. Вот учитель не политик. Такое мнение высказывает наш слушатель Попов. Видите, самые разные мнения. Кто-то говорит, что может учитель заниматься активной политической деятельностью, кто-то, наоборот, что не может. Практически посередине никакого компромисса мы сегодня не видим у вас. Молодец, Екатерина. Это вот прям поддержку учительницы из Нижнего Новгорода. Оказывается, в российских школах есть еще человеки без футляров. Смелее вперед и только вперед. Ты идешь именно туда, откуда светит солнце, пишет наш слушатель Никита Темный. Долг учителя — растить молодежь с широким кругозором, в том числе и в политике. Выбор же за учениками, пишет наша слушательница Лидия. Учителя истории не должны оставаться на задворках истории. Таково мнение Константина. Спасибо за ваши сообщения. Мы всегда ждем их в наших утренних программах. Напомню, присылайте смс на номер 8-903-743-2801 на московский пейджер и на электронную почту mail@radiosvoboda.ru. Говорит Радио Свобода. Сейчас в нашей утренней программе новости высоких технологий, которые расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Канадские ученые из детского медицинского центра Blue View предложили метод распознавания некоторых намерений человека, который не может двигаться и говорить. Облучая префронтальную зону коры головного мозга инфракрасным излучением, ученые смогли в 80% случаев верно установить, хочет ли человек попробовать предлагаемый ему напиток. Об эксперименте рассказывает Владимир Губайловский.
В той зоне, где активность мозга нарастает, резко увеличивается содержание кислорода в крови. Содержание кислорода напрямую влияет на уровень поглощения инфракрасного излучения. Ученые предлагали испытуемому делать выбор из двух напитков. Оказалось, что максимальная активность у одних людей соответствует отказу, а других – согласию. После того, как ученые учли эту индивидуальную реакцию, они стали достаточно устойчиво угадывать ответ.
Новости коротко. Компания Intel сообщила, что намерена в ближайшие 2 года инвестировать $7 миллиардов в развитие и внедрение новой процессорной технологии. Intel планирует на 3 заводах начать производство процессоров по 32-нанометровой технологии. Как сообщает компания, это позволяет значительно снизить расход электроэнергии. Как сообщила антивирусная компания WebSense Security, в интернете уже начался праздник Святого Валентина. В сети происходят массовые рассылки спама, предлагающие в связи с праздником влюбленных перейти на сайт, чтобы посмотреть открытку с поздравлением. Если пользователь соглашается перейти по указанной ссылке, ему рекомендуется скачать файл, чтобы приготовить подарок возлюбленной или возлюбленному. В этот момент происходит заражение компьютера троянской программой. Компания Kessler International во время исследования, продолжавшегося полгода, скупала на интернет-аукционе eBay подержанные жесткие диски. На 40% дисков специалистам удалось обнаружить персональную информацию, в том числе откровенные фотографии. Также во многих случаях удалось установить бывших владельцев диска. Компания Kessler отмечает, что персональная информация легко может использоваться в целях шантажа. Специалисты подчеркивают, что перед продажей ненужного диска недостаточно просто удалить файлы, нужно еще стереть информацию специальной программой.
Новости высоких технологий. Ольга Орлова на волнах Радио Свобода. А сейчас в нашей студии снова обозреватель Свободы Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
И давайте продолжим говорить о самых интересных статьях сегодняшних российских газетах. Сейчас, я думаю, интересно будет узнать, что пишут журналисты о главных международных событиях.
Где начинается международное и где заканчивается внутреннее, так размыты эти границы, попробуем, тем не менее, их установить. Газета «Коммерсант» пишет о визите в Москву представителя ЕС по внешней политике Хавьера Соланы. Большое интервью, принципиальные в нем два момента. Солана говорит о желании Евросоюза снизить энергозависимость от Российской Федерации. Впервые, по-моему, это сказано настолько прямо и откровенно. И вторая тема – это последствия войны в Грузии для отношений России и Европы. Солана делает, на мой взгляд, достаточно сенсационное заявление. «Последствия войны в целом пройдены», – говорит он. Правда, это находится в некотором противоречии с другой публикацией той же газеты «Коммерсант», которая рассказывает об обращении президента Грузии Михаила Саакашвили к собственному народу. А там, в этом выступлении, Михаил Саакашвили называет Российскую Федерацию главным врагом, стремящимся к расчленению и уничтожению Грузии. При этом наблюдатели на страницах «Коммерсанта» отмечают, что это выступление Михаила Саакашвили представляет собой этап подготовки к весенним акциям оппозиции, которая добивается досрочных президентских и парламентских выборов в Грузии. «Коммерсант» считает, что Михаил Саакашвили останется у власти, постарается остаться у власти при любом повороте событий, либо в качестве президента, либо в качестве премьер-министра, но уже в парламентской республике. Большие события, кажется, ожидают Грузию. Газета «Ведомости», и мы об этом уже говорили, пишет о коррупционном скандале в Соединенных Штатах. Речь идет о деятельности дочерней компании, крупной корпорации «Халибертон», которую на протяжении многих лет возглавлял Дик Чейни, ставший впоследствии вице-президентом при Джорджа Буше. Эта компания признана виновной в коррупционных действиях в Нигерии, где она добивалась предоставления контрактов на расширение газового терминала. Крупнейший штраф в истории США вынесен в отношении компаний, к которым имел отношение бывший вице-президент США – 402 миллиона долларов. Таких штрафов за коррупцию в истории США еще не было. Конечно, любопытно отметить историческую память авторов газеты «Ведомости». Заметка заглавлена «Чемоданы с долларами». Если кто-то помнит, то отсыл к знаменитому выступлению вице-президента Рудского, который обвинил администрацию Бориса Ельцина в коррупции и утверждал, что он располагает чемоданами компромата. Независимая газета еще раз возвращается к теме энергопоставок. На этот раз речь идет о визите в Москву президента Турции Абдуллы Гюля, который в Москве на переговорах будет добиваться того, чтобы газопровод «Голубой поток» проходил через территорию его страны. И, наконец, российская газета вспоминает такую дату, как 20-летие вывода советских войск из Афганистана. Как раз на эти дни она приходится. И российская газета рассказывает о деятельности в Афганистане российских ветеранских организаций. Любопытно, я все жду. Каждый раз все газеты называют цифру погибших в Афганистане советских военнослужащих, более 14 тысяч. Упомянет ли кто-нибудь о погибших афганцах? А их насчитывается, между прочим, по данным ООН, более миллиона. Пока ждем.
Спасибо, Михаил. Но я уверен, что ближе к этой дате и в эфире «Радио Свобода» обязательно будет много интересных материалов, посвященных этой годовщине. В студии со мной был Михаил Шевелев. Сейчас в Москве 8 часов 46 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Экипаж украинского сухогруза «Фаина» сегодня должен прибыть в Киев. Тело капитана судна, захваченного пиратами у берегов Сомали, россиянина Владимира Колобкова, пока остается в Кении. В Москве задержаны два активиста Российского народно-демократического союза, возглавляемого бывшим премьером Михаилом Касьяновым. Они распространяли газету РНДС. Радикальная палестинская группировка «Хамас» согласилась на долгосрочное перемирие с Израилем. Об этом заявил египетскому агентству заместитель лидера «Хамаса» Абу Марзук. Курсы Центробанка на сегодня 34 рубля 80 копеек за доллар, 44 рубля 97 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас об экономике. Смогут ли российские компании выплатить свои внешние долги? В минувший вторник короткое сообщение в японской деловой газете со ссылкой на руководителя Ассоциации региональных банков России обрушило курс евро на международных рынках. Он подешевел к доллару почти на 1.5 цента. Правда, через несколько часов после серии прозвучавших из Москвы опровержений курс евро вернулся на прежний уровень. Сообщение японской газеты было воспринято на финансовых рынках как сигнал о том, что Россия, не исключено, может потребовать от зарубежных банков отсрочки по возвращению кредитов, которые эти банки ранее предоставили российским компаниям. Рассказывает Сергей Сининский.
Еще осенью прошлого года правительство России объявило, что предоставит российским компаниям и банкам, не всем, но соответствующим определенным критериям, 50 миллиардов долларов, именно для того, чтобы помочь им провести в 2009 году необходимые платежи в счет обслуживания своего текущего внешнего долга. Из этих денег компании и банки получили лишь 11 миллиардов, после чего правительство фактически свернуло программу. Более того, финансовые власти подсчитали, что в ходе длившейся 2,5 месяца плавной девальвации рубля, российские компании и банки приобрели 85-90 миллиардов долларов, которые продавал из своих резервов Центральный банк. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Моисеев.
Действительно, если мы говорим про цифры, так оно есть. Даже более того, наша оценка, что это не 90, а 110 миллиардов долларов в распоряжении сейчас у банков и компаний. Но я думаю, что, конечно, основной причиной, почему все-таки эта линия 50 миллиардов долларов, про которую вы сказали, была прекращена, связано с тем, что если представить себе, что вот есть некое предприятие, которое что-то должно иностранным инвесторам или иностранным банкам, и у него нет денег. В нормальных условиях оно пойдет и будет договариваться о реструктуризации или там о чем угодно другом, но как бы так или иначе пытаться договориться. Если можно просто прийти к государству и получить деньги по номиналу, зачем вы будете стараться это сделать?
Аналитик МДМ банка Михаил Галкин.
Как мне видится, государство, конечно же, хочет, чтобы российские корпоративные заемщики кредитовались у коммерческих банков, то есть пользовались традиционным каналом доступа к заемным средствам, они, скажем, напрямую кредитовались каким-то государственным институтом, специализированным или там Центробанком, например. В банковскую систему было направлено достаточно большой объем средств, это были в основном рублевые инъекции, и параллельно шла девальвация, в ходе которой население, корпорации, банки накопили валютные значительные резервы. В целом, правительство, наверное, справедливо считает, что проблема найти деньги и перевести их в нужную валюту, она в значительной степени решена. Во всяком случае, для крупнейших заемщиков российских.
В минувший вторник, когда сообщение в японской газете «Никей» со ссылкой на руководителя Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова попало на ленты ведущих информационных агентств, курс евро к доллару на международных рынках в течение получаса снизился почти на 1.5 цента. После опровержений и заявлений, сделанных в Москве, курс евро довольно быстро вернулся на прежний уровень. Но сама по себе такая реакция рынков именно через европейскую валюту означает ли, что львиную долю платежей в счет обслуживания своего внешнего долга в 2009 году российские банки и компании должны перевести именно европейским банкам и другим кредиторам, например, инвестиционным фондам. Михаил Галкин, МДМ Банк.
Это и так, и не так. Что касается структуры держателей, то, конечно же, там есть достаточно большое количество азиатских инвесторов. Это и хедж-фонды в Лондоне, опять же, это и американские финансовые институты. То есть я думаю, что, наверное, доля Европы может быть там, ну, 50%, но это не 90%.
Если вернуться к бурной, хотя и кратковременной реакции международных финансовых рынков на сообщение со ссылкой на публикацию в японской газете, что, на ваш взгляд, было в этой реакции самым главным опасением? Сам факт того, что реструктуризация текущих внешних долгов российских компаний и банков не только возможна, но и становится более вероятной, хотя бы частично? Или то, что инициатором такой реструктуризации может выступить вдруг само российское государство? Тут инвесторы могли сразу вспомнить российский кризис 98 года. Дефолт тогда был объявлен по долгам государства, но при этом оно временно просто запретило российским компаниям выплачивать их собственные внешние долги. Алексей Моисеев.
Я с вами согласен. Многие помнят, что третьей частью дефолта 98 года был запрет выплачивать внешний долг для банков и, по-моему, даже для корпораций. И действительно, опасение было такое, что государство, которое в России, в общем, многими считается не особенно предсказуемым, может взять и запретить российским компаниям выплачивать свои долги, ну, с целью сохранения резервов или там чего угодно другого. Я думаю, что, конечно, такие ожидания, они, в общем, достаточно беспочвенны, но, тем не менее, именно они, вероятно, и привели к такой нервной реакции.
Михаил Галкин.
Рынки на сегодняшний день чрезвычайно нервный. Когда в лентах прошли рядом такие словосочетания, как реструктуризация России и 400 миллиардов долларов, больная фантазия инвесторов, конечно же, нарисовала себе какую-то мрачную картину, а с помощью спекулянтов мы получили такую реакцию.
Общий внешний долг российских компаний и банков по состоянию на 1 октября 2008 года, более поздних данных пока просто нет, составлял 500 миллиардов долларов. Его главная проблема – краткосрочность. То есть в этом долги доминируют займы со сроками погашения 1, 2, 3 года. В 2009 году российским компаниям и банкам в счет текущего обслуживания своих внешних долгов предстоит выплатить в целом примерно 100 миллиардов долларов, если, конечно, часть этой суммы не будет реструктурирована.
Рассказывал Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», сегодня из Великобритании. Просвещение населения в области проблем с психическим здоровьем. Примерно так можно было бы сформулировать суть общественной кампании, начавшейся сейчас в Британии и не имеющей в прошлом аналогов. Активисты благотворительной организации под названием «Пришло время перемен» действуют с большим размахом сразу в нескольких городах страны, привлекая сегодняшних знаменитостей и приводя в качестве пособий и аргументов личности и жизненные пути великих людей прошлого. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Елена Воронцова.
Недавно на улице Шеффилда выехал трамвай, внутренности которого были обиты мягким войлоком. Так в обывательском представлении выглядит камера для буйно помешанных в психиатрических госпиталях. Именно с широко распространенными стереотипами и намерены бороться организаторы нынешней кампании. Смирительные рубашки и обитые камеры, по их словам, не описывают широты распространения и всего разнообразия психических расстройств. Однако такие клише не делают жизнь легче для тех, кто проходит через тяжелый период. Каждый четвертый из нас, согласно исследованиям, в какой-то момент испытывал проблемы с психическим здоровьем. Компанию поддерживает множество знаменитостей. Среди них известный актер, телеведущий и писатель Стивен Фрай, снявший однажды целый фильм о том, каково ему жить с поставленным диагнозом маниакально-депрессивный синдром. Бывший советник Тони Блэра Алистер Кэмпбелл тоже выступает в компании с честным рассказом о своих проблемах.
I said to Tony,
Я сказал Тони: «Ты знаешь, что в 86-м у меня было нервное расстройство?» Он ответил: «Меня это не беспокоит». Я возразил: «Но это беспокоит меня». На что он сказал: «И это тоже меня не беспокоит». Он сумел вынести суждение, выходящее за пределы анализа прошлого человека, в ключе: «Ага, у него были не только удачи, но и падения». Если бы только большее число работодателей понимало, что людей с психическими проблемами нельзя списывать со счетов на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, некоторые из нас сталкиваются с таким отношением. Организаторы кампании призывают тех, кто пережил или переживает проблемы с психическим здоровьем, набраться смелости и рассказать о своих чувствах. Вот история Розы Симмерс, несколько лет назад прошедшей курс лечения от рака. Друзья и коллеги оказывали всяческую поддержку, были очень понимающими и заботливыми. Но после лечения от рака мне поставили диагноз «психогенная депрессия». И тут я увидела полную перемену настроения у окружающих. Люди стали сторониться меня. Я прошла через рак и через депрессию, и с раком было намного легче справиться. Если вы проявите понимание хотя бы к одному из людей с такими проблемами, вы настолько облегчите его жизнь. Одновременно с кампанией, как будто для иллюстрации, идет настоящая судебная тяжба между администрацией области Челтенхэм и ее бывшей сотрудницей Кристин Лейрд. Местный совет предъявляет к Лейрд, занимавшей в нем высокую должность, материальные претензии на сумму в общей сложности почти 1 000 000 фунтов стерлингов. На том основании, что она, по утверждению истцов, солгала при поступлении на работу. На вопрос о состоянии здоровья Лейрд отметила окошко «хорошее», однако на тот момент уже несколько лет принимала антидепрессанты. Она выполняла свою работу 2 года, после чего по одним источникам ее отстранили от дел, по другим она взяла больничный на долгое время. Еще через год ее уволили. Сумма иска складывается из судебных издержек, пенсионных отчислений и оплаты заместителя. Юристы, специализирующиеся в области британских законов о труде и социальном обеспечении, не исключают, что речь идет о случае дискриминации. Действительно, сведения о пережитых или переживаемых проблемах с психическим здоровьем могут помешать не только карьерному росту, но и вообще возможности устроиться на работу. Вне зависимости от истинного уровня компетентности человека, если окружающие узнают о каком-либо его психическом расстройстве, у них сразу формируется предвзятая и заниженная оценка его личности и рабочих качеств. Так показывают опросы общественного мнения. Организация «Пришло время перемен», располагающая бюджетом 18 миллионов фунтов, в одной из своих 35 популяризаторских мини-компаний приводит примеры Уинстона Черчилля, Чарльза Дарвина и Марии Кюри. Все они страдали от тех или иных нарушений психического здоровья, и если бы к ним подходили с сегодняшней меркой, они не смогли бы сделать то, благодаря чему мир, собственно, сегодня знает их имена. И этот мир без них, очевидно, выглядел бы иначе. Американский комик Руби Вакс, участвующая в кампании, сказала: люди, страдающие депрессией, кроме непонимания окружающих, испытывают и стыд, винят сами себя. Проблема в том, что внешне они выглядят как все, на них нет шрамов, они не прикованы к инвалидному креслу. Окружающие, особенно в Англии, подталкивают их: «Ну давай, взбодрись, вылезай из этого». А сделать это просто так невозможно. Когда вы больны депрессией, это серьезно. Нужно делать что-то с этим. Мне помогли таблетки. Можно поговорить с психиатром. На днях один постоянный автор газеты «Гардиан», сам прошедший через тяжелую депрессию, отметил, что, однако, неверно было бы представлять людей с психическими расстройствами как беспомощных жертв своей болезни. В своей статье он поддержал основной посыл кампании – начать открыто говорить о таких проблемах, но одновременно он и выразил надежду на то, что часть средств будет пущена на продвижение не менее важного тезиса, что люди с проблемами с психическим здоровьем могут при должной поддержке выбраться и побороть недуг. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио